интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. На фоне праздного Дня знаний и Дня города в столице федеральные телевизионные каналы накрыло амнезией. Даже в новостях о годовщине Беслана упомянул только Владимир Путин. Но жизнь продолжается, сказал он, с чем не поспоришь, и жизнь, в том числе телевизионная, продолжалась, «Минутой славы», драматургически эффектной сцепкой двух вспоминательных картин про леди Диану, танцевальным Евровидением и эффектным ледниковым периодом. Информационные службы главных каналов не рассказали и о митинге памяти жертв Беслана 2 сентября в Москве. Напомнили согражданам о трагедии на РЕН-ТВ и на Евроньюсе. Сегодня Беслан, в день официального упоминовения погибших в терактах, одна из главных тем в новостях российского телевидения. Забавная и умненькая межпрограммка канала «Бибигон» замелькала в эфире трех госканалов 1 сентября. Младший в семье каналов ВГТРК, которому взрослые предоставили свои частоты, гласит рекламный слоган. Коммерческие каналы так долго осознавали свою ответственность перед будущим, что понадобилось озвученное желание президента, чтобы мода на создание детских каналов стала повальной. Константин Эрнст еще весной заявил, что цифровизация в смысле рейтингомании не доведет телевидение до добра. Теперь вот и глава канала «Россия» Олег Добродеев не хочет быть заложником рейтинга. Мы пытаемся изменить наши традиционные приоритеты. Мы пытаемся поменять повестку дня. Мы пошли на сознательные жертвы, нестандартные шаги, но мы делаем инвестиции в будущее, заявил Добродеев на презентации канала «Бибигон». В отличие от спутниковой теленяни, которая летом проявилась в цифровом семействе первого на спутнике, «Бибигон» вышел нестандартно и с точки зрения вещания. Его полная версия 19 часов идет в спутниковом пакете НТВ+, его бесплатно размещает в кабельных сетях. Наконец, по несколько часов в день программу «Бибигона» транслируют каналы «Россия», «Спорт» и «Культура». Называется канал в честь литературного персонажа из одноименной, на мой взгляд, не самой удачной и не самой известной сказки Корнея Чуковского. Стоит 39 миллионов долларов, а программа нового канала рассчитана на детско-юношескую аудиторию от 4 до 16 лет. В сетке в основном передачи собственного производства и продукции крупнейших иностранных компаний, которые специализируются на выпуске детских программ. «Зарядка», «Говорим по-русски», «От носа до хвоста», «Игровое воображение», «Мои любимые сказочники», сериалы «Мачеха и своя команда», эти и другие обучающие, развлекающие, познавательные передачи можно будет увидеть на «Бибигоне». Продюсирует канал Александр Гуревич, который объяснил, что «Бибигон» должен быть добрым, азартным, снижать чувство тревоги у детей и продвигать знания. Впадание телевидения в детство – это государственный заказ или реальные инвестиции в будущее? На каком языке говорить с детьми и как современное телевидение будет воспитывать новое детское поколение? Анатолий Прохоров, которого называют «папой смешариков», это такой уже знаменитый несколько лет идущий проект на нескольких каналах мультипликационный. И вот на этой неделе смешарики празднуют юбилей, у них 100-й эпизод снят. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день.
Он руководит этим проектом и, да, в общем, занимается тем, что называется детское телевидение. И сегодня с Александром Мельманом, моим коллегом, обозревателем «Московского комсомольца», мы и поговорим о моде на детское телевидение. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
И вопрос вам. Какие телевизионные программы, по-вашему, хотят и будут смотреть ваши дети и внуки? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Итак, какие телевизионные программы, по-вашему, хотят и будут смотреть дети и внуки? Ну, а мы, Александр, начнем все-таки, поскольку мы были с вами на презентации. Я хочу узнать ваше ощущение, впечатление. Мы не успели обменяться. Вообще замечательно, что эти каналы появляются, и это мы даже обсуждать не будем. по чему указанию, почему решению, по каким ощущениям, это все в конце концов не так важно. Хорошо, что появляется. Но все-таки у вас какие-то вот особые впечатления появились в этой связи, кроме позитивного?
Ну, Ань, у меня, конечно, всегда журналист, он есть критик, он всегда относится с подозрением, тем более, когда его приглашают на такую пафосную презентацию, и об этом говорит председатель ВГТРК, и все время подчеркивает, что это действительно сделано с призыва Владимира Владимировича Путина, всегда начинаешь искать какие-то подспудные камни, хотя, может быть, кому-то это и не нравится, потому что, действительно, изначально дело очень хорошее, то, что мы уже с 1 сентября видим. Ну, просто мне бы интересно в данном случае, где деньги, Зин, и откуда вот возникает все это финансирование, эти 39 миллионов, когда, значит, и председатель Олег Добродеев, и гендиректор Антон Золотарев польские говорят, что они сознательно идут на то, что теперь в детских программах не будет рекламы, а значит, не будет доходов. А на вопрос, откуда же будут...
Ну, они спонсоров не исключают, правда?
Не исключают спонсоров, но это, мне кажется, несоизмеримые должны быть вещи. На вопрос, откуда же все-таки будут поступления и будет ли меняться сетка в связи с тем, что вот такое очень благородное дело происходит. И Олег Добродеев, и господин Златопольский говорят, что нет, они, как вы сказали, они против борьбы за рейтинг с одной стороны, а с другой стороны господин Златопольский сказал, что деньги будут поступать из дохода ВГТРК. Тогда у меня вопрос. Если сами же руководители говорят, что доходов будет меньше, значит, все-таки они немножко лукавят. Тогда, наверное, было бы все-таки честнее сказать, что статья расходов госбюджета на ВГТРК, наверное, должна кратно увеличиться. Но об этом нам не говорят. Вот мне важно было все-таки понять, откуда будет вот эта вот, в данном случае, доходная часть, и как в связи с этим будет финансово жить канал России. А дальше мы уже, наверное, поговорим тех вопросах, которых вы задали.
Да. Тогда у меня вот какой вопрос. Меня, помимо всего и тех вопросов, о которых вы говорите, не покидало ощущение, что этот канал сделали взрослые, ну, наши с вами ровесники, может быть, даже чуть старше, которые вспоминали себя детьми. Потому что я вот, например, первого в студенческой аудитории провела такой мини-опрос, спросил, кто такой Бибигон. Ну, те, которые поступили в этом году на первый курс, там, 17-16 лет. В тинейджерской аудитории поинтересовалась, кто такой Бибигон. Это все мимо, абсолютно не вспомнил никто. Поэтому, начиная от названия, кончая гуманитарными попытками представить подрастающему поколению российских ученых, что мне-то безусловно нравится, и мне очень хочется, чтобы это все было. Но есть ощущение, что это канал, который в голове сложился у взрослых людей. И у вас не осталось такого ощущения?
Это вы меня, да? Да, безусловно, я с вами соглашусь. И просто единственное, что насчет Бибигона, наверное, это просто такой, что называется, бренд, как сегодня говорят. И не важно, что люди, там, ваши студенты или там 20-летние, 15-летние, 10-летние не знают, кто это такой. Это, по-моему, такое хорошее звонкое название. Может быть, у кого-то даже возникнет желание все-таки узнать, откуда оно, и прочитать Корнея Чуковского.
Сейчас-то они об этом и узнают.
Кто такой Бибигон? Кто такой индюк этот самый?
Такой Чуковский, наконец.
Да, между прочим.
Что касается вот сути вашего вопроса, мне кажется, вы совершенно правы, потому что то, что, опять же, надо, может быть, немножко подождать, но пока то, что мы видим, возникает действительно ощущение очень такого правильного канала для
идеальных детей.
Советских, может быть, еще детей. А мне-то кажется, что, к сожалению, вот то, что сейчас создано, надо было создавать лет 16 назад, просто, наверное, не было таких возможностей. Мне кажется, что время, к сожалению, упущено. И с развалом Советского Союза было развалено не только российское кино, которое теперь восстанавливается, но было развалено и детское кино, которое не восстанавливается теперь. Была развалена мультипликация. Сейчас есть мультипликация, которая посылается на международные конкурсы для взрослых.
Ну, вот Смешарики, например, возродились уже в новом технологическом формате.
Да, слава богу, но они выигрывают конкурс. У нас есть прекрасные мультипликационные режиссеры, но, по сути, развалена детская мультипликация абсолютно. Поэтому дети, которые вот за эти 16 лет сформировались, их стали вот уже вашими возраста ваших студентов, у них уже, я не знаю, к сожалению, или просто это надо воспринимать как данность, у них уже совершенно другие ценности. Это компьютерные дети, это малочитающие дети, эти дети воспитаны на, если уж мультфильмах, то американских, если сериалах, то тоже вот этих западных. И я сужу здесь по своей дочке 13-летней, которая смотрит канал ТНТ, потому что канал ТНТ, и вот эти, казалось бы, взрослые сериалы, это типа «Счастливы вместе», и юмор, типа «Comedy Club», для нее это то, что связано с реальностью...
С ее субкультурой,
да,
конечно.
С ее субкультурой, связано с реальностью сегодняшней жизни. А то, что предлагается, возможно, вот эта вот идиллия, подойдет ли она для наших детей, боюсь, что время уже упущено.
Мы продолжим после короткого объявления на «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор. Микрофон Анна Качкаева, Анатолий Прохоров, руководитель проекта «Смешарики», который на этой неделе празднует юбилей, сотый эпизод этого замечательного мультфильма, сериала мультипликационного, появляется в эфире. Анатолий занимается и культурой, и тем, что называется детской культурой, хотя по образованию вполне себе технарий. Сейчас он так поверит алгеброй гармонию. Мы, по крайней мере, попросим его это сделать. Александр Мельман, обозреватель «Московского комсомольца». Все мы вместе обсуждаем моду на детское телевидение и то, что вот этим летом и 1 сентября летом открылся «Теленяня», канал для детей от 4 до 9 лет, гораздо более сегментированная аудитория. И вот канал от 4 до 16, я сейчас мой вопрос к вам, Анатолий, который, собственно, вот мне кажется, что канал с 4 до 16 это то же самое, как делать универсальный канал от 18 до 50, потому что вот это вот такой разброс, во всяком случае, по-моему, в отношении современных подростков и детей. Что такое, по-вашему, вот это вот особенности нынешней детской культуры? Как с этим можно работать?
Вопрос невероятно сложный, хотя абсолютно там, злободневный, мало того, там, мгновенно возникает каждый день по отношению к нашим детям, к нашим ученикам и так далее. Дело в том, что запущено два канала, замечательно. Первый канал «Теленяня» более, так сказать, точно сформулирован, по крайней мере, не занимается там всеохватыванием. Ведь в канале «Бибигон» с 4 до 16 есть, по крайней мере, 5 возрастных аудиторий. Это, так сказать, старшие дошкольники, это младшие школьники, это школьники среднего возраста, это младшие подростки, это старшие подростки. Они по своим субкультурам 5 абсолютно разных культур. Мало того, конфликтующих между собой, потому что вы знаете, что дети очень раздражительно относятся какого-то возраста к младшему. Они напрягаются, они не принимают младших детей, потому что они хотят вычеркнуть, пока еще дети, да, они не понимают ценности детства, это им и не надо понимать, да, они хотят вычеркнуть тот факт, что они тоже были мелюзгой. В этом, например, смысл очень мощного раздражения детьми после там 4 лет, когда они смотрят блестящий британский телесериал «Телепузики», который сделан для точной аудитории с 2,5 до 3-3,5 лет и посвящен развитию особенностей моторики детей этого возраста и их складыванию картины мира и складыванию их речи. Когда смотрят эти дети, они прилипают. Как только смотрят... тем, которым за 30, условно говоря, то есть за 4, детской культуре, что называется, вот до 4 года, все это уже как бы очень, очень взрослые, что называется, дети, они негодуют, зачем нам это, так сказать, малышня на экране. И для меня проблема номер один – это будет ли любой детский канал воспринимать себя как растущий проект, как проект, одновременно исследующий, что такое его аудитория, что такое дети, что такое детская культура, и кому этот канал нужен, и что реально аудитории нужно. И, соответственно, каким-то образом имеющий обратную связь. Потому что пока мы понимаем, этой обратной связи недостаточно, и этой, значит, пока есть ощущение, давайте, значит, поставим крыжик на, так сказать, нашем социальном обязательстве, неважно, обязательство перед каким конкретно лицом, обязательство перед обществом, мы сделали детский канал. Я все время до какой-то степени говорю такую парадоксальную там фразу, когда меня спрашивают, там, ну вот, это же хорошо, детский канал, я говорю: это плохо, если это ограничится детскими телеканалами. Пусть их будет 5. Поскольку это означает, что чиновники поставят крыжик и забудут о, в целом о очень комплексной ситуации и проблеме.
Если то есть, если я вас правильно понимаю, одним каналом проблему воспитания поколения и инвестиций в будущее не решить. Скорее всего, вот для этих 5 или 6 возрастных групп должны быть разные каналы.
Это во-первых. Во-вторых, я с грустью заметил, что даже на канале, то есть на сайте канала ВГТРК, цитата-то насчет инвестиций в будущее, она такая Олега Добродеева неполная. А полная цитата из официального релиза на сайте: несмотря на текущие, пусть и достаточно существенные потери, я все равно расцениваю запуск этого проекта как инвестиции в будущее корпорации. А это разные вещи. Будущий ВГТРК.
Ну, он имел в виду, мы, конечно, слушали его, он имел в виду, конечно, и будущее. Безусловно, корпорация, наверное, имелась в виду, но будущее общество он тоже имел в виду.
Так вот, для того, чтобы расширить ситуацию от медийной, я понимаю, что Олег не имел в виду там прибыли детского проекта. Он имел в виду телевизионные медийные интересы. Но дети не рождаются в телевидении и живут не только там. Да, они уже, кстати, живут и в интернете, и как всегда, вот, между собой. В этом смысле, если медийная компонента, новая медийная компонента вот этого детства пересечется с другими компонентами, не знаю, такого неформального госпроекта или, так сказать, там, национального проекта там, «Детство России», то это будет замечательно, поскольку масса вещей мы должны, там, объявив их, да, сдав некоторый первозвонок по медийным каналам, в прессе, по телевидению, мы должны потом подхватить этот клич, это, так сказать, движение, этот импульс в детских садах, в школах, с педагогами.
Ну, то есть, теоретически, эти каналы должны, ну, я не знаю, стать ли тем, чем были образовательный канал, например, в советской школе, когда включали, да, такие учебные программы, прям вот телевизионные уроки. Но теоретически, наверное, да, вокруг этого должна быть индустрия, пособия, какие-то учебники.
Я сейчас говорю даже не об индустрии, а вот о чем. Инвестиции в будущее, даже в самом хорошем смысле, инвестиции в будущее общества, инвестиции в будущее человечества. Мы, в конце концов, не такая маленькая часть человечества. Все-таки не Бурунди. Это означает, условно говоря, что инвестиции соответствуют или идут вслед за какими-то инновационными разработками. Вот когда ты сказала относительно того, что как-то это уж очень взрослые сами для себя, для своего детства, да, вот и прозвучала ситуация, ну ведь мы же знаем, в принципе, как, так сказать, его нужно делать. Ну давайте, вот, так сказать, его и сделаем. И сделано так, как ощущали эти люди, воспитанные, так сказать, там, ну, такими непритязательными советскими педагогами, среди которых находились тоже замечательные люди. Но в целом идеология того, что такое детство, как это, ну, например, один маленький пример, чтобы было понятно, о чем я имею в виду. Ведь детская культура — это в расшифровке культура детской обыденной жизни. То есть весь тот комплекс правил, табу, ценностей и жестких требований, которые предъявляет к ребенку обыденная жизнь в окружении взрослого. Это отнюдь не художественная культура и, так сказать, фильм или передача для детей.
Ну, безусловно, и не только спорт, и не только образование.
Да. И, например, в этом смысле, оказывается, мы к детской культуре относимся невероятно потребительски. Мы четко говорим, это, причем это говорят люди, даже не осознавая, что они говорят, Наша задача сделать из детей там правильных взрослых. Правильных, кто как себя понимает. Либералов, демократов, там, националистов, это не важно. Но это все равно взрослые понятия. Никто не думает об этом отрезке, громадном отрезке жизни, самостоятельно самодавляюще, из которого, если на этом пути пойти во взрослость, то все говорят, вот мы когда закладываем цветок, мы его не очень хотим поливать, но даем сразу задачу. 1.40 метра ему высоты. Это если подсолнух. А если оно фиалка, и если оно мох, давайте заниматься вот тем, как и поливать то, что растет, и смотреть, а что растет. Это задача инновационная и научная.
Я сейчас не хочу просто вам задавать вопрос, потому что я знаю, что вы такую матрицу рисовали и о детской культуре, и о том, собственно, о тех предпочтениях детских в этих разных возрастных группах, что они любят, могут и хотят смотреть. Да, и вы об этом сейчас скажете уже после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я прочту просто, что пишут наши слушатели. Господин Шаров пишет нам, что эталоном воспитания детей и юношества считает советское телевидение. Господин Добрый, задача детского телевидения должна быть в том, чтобы помочь развить в ребенке уникальные индивидуальные способности, пробудить в нем интерес к знаниям. Правда, понимают это на телевидении не все, и моему ребенку там по-прежнему смотреть нечего. Ну вот как раз на этих-то каналах все то, о чем вы говорите, будет, и про индивидуальные способности, и про знания, и продвижение знаний. Это авторы Бибигона во всяком случае озвучивают. Андрей из Одинцова. Дети и взрослые всегда будут смотреть наши мультфильмы. Ну, погоди, Чебурашку, Бременские музыканты. Почему бы не сделать отдельный канал для Бибигона? Он есть, Андрей, еще раз повторяю, в НТВ Плюс 19 часов. Он вещает целиком и заведен во многие сети Акада и других кабельных операторов. Так же, как Теленяня полностью вещает на спутнике. Другое дело, что, конечно, рассчитывают они и на конкурсы, на эфирные частоты и на перспективу цифровизации, когда эти каналы войдут в отдельные пакеты, что тоже, собственно, понятно. Именно это, видимо, имел в виду Олег Добродеев, говоря о будущем корпорации. Нужен не только один Бибигон, но и второй, и третий, и четвертый канал для юношества. И все эти каналы должны выдавать продукт добрый, гуманный и человеческий. Так нам пишет Вадим Воронков из Ульяновска. Ну, в общем, вполне ожидаемые впечатления, но довольно традиционные, должна вам сказать. И вот об инновациях, как ничего, вы говорите, да. Анатолий, в этом смысле люди не думают, потому что тоже относятся прежде всего к детям, как нужно вырастить хороших взрослых.
И на самом деле в этом смысле, конечно, проблема детства, как мы понимаем, начинается с обучения родителей.
Мы продолжим через несколько минут после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что в час дня в эфир выйдет программа «Правосудие». Ее ведет Марьяна Трачешникова.
Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Махачкале убит директор дагестанского филиала Промстройбанка Гембат Мусаев. Как сообщили в правоохранительных органах, нападение было совершено в воскресенье вечером. В банкира выстрелили из пистолета. От полученных ранений он скончался. Ведется расследование. В ингушском городе Карабулак завершена спецоперация, в ходе которой один боевик был убит, еще один задержан. По словам прокурора республики Юрия Турыгина, проверяется версия о причастности задержанного местного жителя к недавнему убийству семьи русской учительницы Веры Драганчук. В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Вспоминают тысячи жертв терактов в Беслане, Москве, Буденновске, Первомайске, Буйнакске, Волгодонске. В Беслане уже третий день продолжается траур по погибшим в результате захвата школы в сентябре 2004 года. На востоке Афганистана, в провинции Кунар, в воскресенье погибли 6 сотрудников сил безопасности. Их автомобиль подорвался на мине. В другой провинции, Забуль, боевики напали на гражданскую автоколонну, о жертвах ничего не сообщается. В столице Бангладеш, Даки, полиция арестовала бывшего премьер-министра Халиду Зию и ее старшего сына. Их обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью при заключении контрактов на обслуживание двух контейнерных терминалов. В Японии подал в отставку министр сельского хозяйства Такехико Энде. На днях он признался, что возглавляемая им организация поддержки сельского хозяйства незаконно получала средства из государственного бюджета. Северная Корея рассекретит информацию о своей ядерной программе и демонтирует все установки до конца года. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл, глава американской делегации на завершившихся в Женеве переговорах между США и КНДР. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Доброе утро. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Разговариваем мы сегодня о моде на детское телевидение. Александр Мельман, мой коллега и обозреватель «Московского комсомольца» со мной в студии. И папа смешариков, так называют Анатолия Прохорова, культуролог и руководитель проекта «Сотый эпизод снят». А к 2010 году смешарики должны перевалить за 200, как я понимаю, и сериал этот уже вырос тоже в такую традицию смотрения, уже, по-моему, несколько поколений детей. Ну, по крайней мере, в этой возрастной группе это уже поколение. Да. От 2 до 5, во всяком случае. Так вот, о «Бибигоне», о канале, который 1 сентября запущен в рамках холдинга ВГТРК. Идет он отдельно на спутником. Вот госпожа Савелия опять не может понять, что она считает, что лучше бы детский канал был на канале «Культура». Он будет там включениями. Поэтому «Бибигон» 19 часов идет в спутниковом канале в пакете «НТВ+.» Он введен в кабельные сети, например, в сеть Акада, и, наверное, будет во многих регионах кабельными операторами востребован, потому что бесплатно распространяется. Это очень важно для такого канала, конечно же. И несколькими блоками он идет утром на канале «Спорт», блоками на канале «Россия» и блоками на канале «Культура» днем и в ранний прайм до 6 вечера. Александр, вы посмотрели, как и я, первые вот 2 дня. Какие у вас ощущения от того, что вы увидели?
В общем, ощущения те, о чем мы с вами говорили ниже, потому что я смотрю это с удовольствием. Я вижу, как это хорошо снято, сделано, как это все правильно. Но дальше вот именно посыл, а для кого все это? И я понимаю, что, может быть, это для главного телезрителя Владимира Владимировича, потому что он должен это тоже посмотреть, и у него не должно как-то быть каких-то вот таких позывов для критики, для смущения. Я так понимаю, что его тоже имели в виду, его вот эти вот консервативные взгляды, ну, кто, он же заказал эту музыку, что называется, и люди это исполнили по мере своих сил, а силы-то, в общем-то, действительно очень качественные, и здесь я, опять же, отдаю должное.
Александр, да. Можно я тут вклинюсь, как раз потому что вопрос очень телевизионный, для кого это, поскольку он на телевидении на обычном, на взрослом, он меряется очень просто, да, медиаметрии, рейтинг, доли, то есть как нас смотрят. Но, во-первых, мы знаем, что медиаметрия работает для детей очень с большими сбоями, и вообще даже то меряется, то не меряется. Второе. Мы же понимаем, что задача канала не столько уловить, что там хочет аудитория, не столько, хотя тоже, сколько еще понять, а мы куда мы ее будем вести. Если задача, так сказать, делания аудитории, да, то есть делания картины мира, который, кстати, для взрослого аудитории телевидение выполняет, так сказать, идеальный, об этом все время говорит Дондурей, что телевидение прессует нас, телевидение накладывает на нас определенную матрицу, то в том ситуации, в той ситуации детского телевидения, когда вроде бы мы и должны мягко предложить им какие-то картины мира и так далее, я к чему? Означает, что проект медийный обязательно, на мой взгляд, должен быть, ну, исследовательским в том смысле, что на нем должен быть работать штат детских психологов, педагогов не по принципу «время от времени». Нет, это вот в группе запуска вместе с Гуревичем, условно говоря, 4 человека, вы не положь, классных психологов, там типа Осмолов, еще кто-то, которые заняты на фулл-тайме, да, этим каналом. И тогда это, так сказать, ну, хоть какой-то инструмент для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Кому это предназначено?
Я согласен, Анатолий, просто действительно здесь ощущение, ну, может быть, некой скороспелости, потому что, мне кажется, сроки были поставлены очень четко. Вот сделать это, наверное, перед выборами, потому что здесь вот эта политическая составляющая, она тоже есть. И, как вы сказали тоже раньше, иногда такое впечатление, что вот для галочки это сделано, они поставили галочку, сказали себе, какие мы молодцы, наверное, получили похвалу от вышестоящих товарищей и, значит, пошли дальше. Поэтому то что вот это ощущение скороспелости, когда действительно, тем более, мне кажется, что господин Осмолов, может быть, уже тоже немножко, может быть, не то что устарел, но должны быть и молодые совершенно люди, психологи, студенты, которые должны вот эта референтная группа, которая должна
это все
разрабатывать.
Потому что когда я задала вопрос о том, что как и о чем будете разговаривать с тинейджерами, которые сидят с iTunes, iPod, в интернете и так далее, вы будете с ними разговаривать о сексе, о наркотиках, о ВИЧе? Это ведь это все и их жизнь тоже. Ушли от ответа на этот вопрос, потому что я думаю, что к этому даже не подступались.
Ну, а правильно, это потому что это невозможно делать в одном канале с младшими школьниками или старшими дошкольниками. Это невозможно.
Вот теперь и мы вернемся к тому, что и почему предпочитают смотреть дети этих разных, как вы говорите, 6 возрастных групп между 4 и 16. Напоминаю нашим слушателям, какие телевизионные программы, по-вашему, хотят и будут смотреть ваши дети и внуки. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок телефонный бесплатный. Да, Анатолий.
Ну вот смотрите, начнем с того, и это очень важно. Я обращаю внимание тех родителей, может быть, их не так мало, кто слушает нашу передачу, что детская телеаудитория начинается не с нуля лет и месяцев.
Душ,
психологи просят не знакомить детей с телевизором до 3 лет. Хотя мы все понимаем, что под рекламу. Ребенок съест любую кашу, которую он никогда не ест, без рева, тихо, спокойно, родитель, сохранит свою жизнь, условно говоря, и свои нервы уж, по крайней мере. Но, тем не менее, поэтому, когда мы говорим о аудитории уже, почти что старшего или среднего дошкольного возраста, то вот вам, пожалуйста, первая аудитория, очень кратко, и тоже там есть масса подразделений. С 3 до 6. Возраст 3 года называют возраст «я сам», когда ребенок начинает себя осознавать как нечто противостоящее миру и начинает, во-первых, проявляться его мужская или женская природа, но одновременно не очень дифференцированно. Например, дошкольники страшно любят персонажей животных, которые относятся к ним как к равным. Это замечательно. То есть вот эта собака, это вот как я. Здесь, конечно, люди, дети, любят мультфильмы, передачи, тут ничего. Но здесь они замечательны и точно относятся к дидактике. И в этом смысле Лунтик для младшего, совсем сказать, среднего дошкольного возраста... как раз именно Лунтик 3-4 дидактики. Он хорош. Смешарики уходят от дидактики к каким-то другим вещам, более сложным. Вот это возраст 3 до 6. Например, возраст, так сказать, 6-9 уже очень интересно, поскольку доминантой является социально-культурная активность, ну, там, школьная, учебная активность, и чуть-чуть проявляется интерес к фильмам, форм которого не было раньше. Страшно любят дети кукольные представления, мультфильмы и цирк. Цирк прежде всего, так сказать, клоуны и умные животные. И здесь такой момент, связанный с... например, АБВГДИКа очень мощно работал именно для этого возраста младшие школьники. И здесь очень хорошо работает дидактика, переходит в то, что я хочу научиться рукоделию, вырезать из бумаги, лепить, рисовать. Это все совершенно замечательно. И вот наш журнал «Ежемесячные смешарики», который всегда выходит с последней страницы, где есть новое рукоделие, да, мамы жалуются в кавычках, ребенок не может заснуть, пока я с ним вот сегодня не сделаю эту игрушку. Начинается с младших подростков, возраст 9-12, ситуация уже совершенно довольно четко меняется. Во-первых, возникает в ребенке крайняя противоречивость, это вот переход от ребенка в подростка, с одной стороны, противоречивость к самому себе, к взрослым, к ко всем мнениям, и при этом четкость, я хочу все знать, вот этот лозунг, то есть тотальный интерес к тому, как, так сказать, что устроено. Но если, например, интерес к передачам о животных, то уже не оно как я, а нет, укротить, оно вот мое, вот это мое, да, мой пупсик, мой котик и так далее. Если мультфильмы с животными в прошлых группах воспринимались как такими самыми равными и самыми обаятельными, теперь, очень важно, с мультфильмами с фантастическими героями. Русалки, черепашки, ниндзя, инопланетяне.
Человеки-пауки,
да,
и прочее.
Да, да, вот и здесь. И развернутое повествование, приключенческий момент очень сильный. Здесь уже интерес к кинофильмам очень сильно развивается для ребят, это приключения и комедии, девочки начинают смотреть в запой, так сказать, мелодраму, и здесь вот в возрасте 9-12 возникает впервые мощный взрывной интерес к разного рода игровым программам и викторинам. Раньше этого не было, а вот теперь
типа «Самые умные» и прочее.
«Последний герой», «Кстати, миллионеров», это все уже для них. Чуть-чуть они начинают поворачиваться к популярной музыке и к спорту. И вот эта ситуация, например, с спортом и с популярной музыкой, она
активно врывается
в следующем 12-15 лет. Поп-рок-музыка становится просто социально-физиологическим элементом. Начинается, так сказать, эффект фанатства, поклонения кумирам, поскольку в этом возрасте это отрицание всего детского в себе. «Я взрослый». «Я взрослый», и одновременно вот это «я взрослый» очень интересно, поскольку он же не взрослый. И вот весь элемент такого поиска кумира.
И самоидентификация, конечно.
Конечно,
и соединение
с... А поиск кумира — это что, музыкальные программы и спортивные программы. Причем спортивные программы — это типа «кто победит?», потому что «я хочу победить», «я хочу быть лидером». Ну вот, кратко и все, поскольку чтобы... Ну, если говорить уже о юношеской аудитории с 15 до 17, то там, во-первых, очень отчетливо выходит... значит, момент моего статуса. И я смотрю, фильмы о том, как там на экране устроены группы, кто там лидер, как им стать, как не быть аутсайдером. И в этом смысле очень интересно, как подростки, которые являются аутсайдерами, они, оказывается, не любят смотреть передачи публицистического информационного плана. Аутсайдеры в жизни, подростки, любят смотреть экранный вымысел. Кино, телесериалы, развлечения, некое то, что их отвлекает от того мира, где они аутсайдеры.
Спасибо, Анатолий. По-моему, исчерпывающая такая вот палитра того, что на самом деле могут быть 5 каналов.
Кстати, да, я хотел сначала, когда Анатолий начал читать, я хотел сначала уже по ходу его спросить, насколько современные его исследования, насколько они учитывают буквально вот эти изменения в детской аудитории, которые, может быть, мигрируют и меняются достаточно быстро и часто. Но потом, когда он все это прочитал, я понял, что они действительно, он держит руку на пульсе, и действительно, ну, это очень точная такая аналитика. Тогда, может быть, я хочу по ходу дела. Анатолий, а вот скажите, пожалуйста, вот советское телевизионное детское воспитание, как вы к нему относитесь? Насколько оно вот это сеяло то, что называется, разумная, добрая вещь? Насколько правильно, что от него отказались? Насколько оно давало какие-то свои плоды?
По-моему, очень многое учитывалось с точки зрения возрастных групп, судя по тому, что вы
во-первых,
сказали.
Во-первых, да, чтобы меня, так сказать, там мои коллеги справедливо не заели, могу сказать, во-первых, что это, конечно, не мои исследования,
я
а выжимки
понимаю.
Из массы исследований. А что касается исследований конкретно по телевизионным вот предпочтениям, это исследование известного нам с вами Александра Шарикова с его коллегами, которым я глубоко благодарен, который я уже так как-то корректировал.
Очень точное исследование, как мне кажется. Да.
А теперь по поводу традиции. То есть вообще мы говорим не о советском, мы говорим давайте о традициях. там, условно говоря, поговорим. Потому что, на самом деле, все это, к сожалению или к счастью, уходит к Каменскому, да, к, так сказать, урочно-классной системе и ко всем этим вещам. Я бы, значит, известно, что культура вообще традиционалистская вещь, то есть она очень инерционная. И в культуре образование самая инерционная часть. В этом есть громадные плюсы, потому что если уже завалить образование, на самом деле развалить образование полностью нам не удалось. Оно по-прежнему фунтициклирует как-то. Значит, но дальше вопрос такой. Инновации сегодня вообще в сфере широко понимаемой сферы образования, инновации в сфере образования невероятно важны. Мало того, я предлагал бы руководителям канала «Бибигон» и «Теленяня» считать себя, принадлежать сфере образования, чтобы они эту ситуацию понимали.
Осознавали вообще, да, за какое дело, да, они взялись. Даже больше, чем все общенациональные каналы.
Но они декларировали насчет, да, образования, Добродеев говорил.
А, да. Давайте послушаем. Анатолий из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Петровна. Вы знаете, я занимаюсь детьми всю свою жизнь. Моим зрителем был Владимир Владимирович Путин. Я работал в ленинградском ТЮЗе. Понимаете? И вот мы были лидерами в этом вопросе. И у нас был лозунг замечательный «От 7 до 70». То есть ведь дело не в жанровых предпочтениях детей. Они могут быть самыми разными в разное время. И даже не в возможности их познавательной, возможности детей. Дело в том, что даже простейшее для них должно быть художественным. А это самая большая проблема. Детям дается как бы усеченное, адаптированное искусство. Усеченная полуобраз, ну, как сказать, примитивная.
Понятно.
Вот Харн, простите, великий художник, он писал гениальные детские стихи, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем проблема. Качество.
В качестве. Спасибо. Виктор, Волгоградская область.
Анечка, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. В прошлый раз мы с вами, вот вы в прошлый раз говорили про Данию, когда вы вот пенсионеру обещали поговорить с ним о цифрах отдельно. Вот. А я вот тоже не понял эти цифры точно. Поэтому
4-5%. Нет, вот еще раз говорю, 4-5% высшее образование получает в Дании. Давайте к сегодняшней теме все-таки вернемся. Если у вас есть что сказать по этому поводу. Какие телевизионные программы, по-вашему, будут смотреть ваши дети и внуки?
Внуки. Наши дети?
Да.
У нас нет детей.
А, у вас нет детей. Ну что ж, значит, у вас нет по этому поводу мысли или все-таки есть?
Мысли. Нет, у нас были такие мысли о том, чтобы с вами побеседовать отдельно о цифрах.
О цифрах тогда вы в следующий раз
пенсионеру
обещала я побеседовать, видимо, письменно и отдельно по телефону, а не в эфире. Потому что если мы с каждым будем разговаривать о цифрах, всей остальной аудитории это будет не слишком интересно, как мне кажется. Тогда вот тема вообще важная. Простейшее должно быть художественным. Вопрос качества. Это важная история. Не обязательно все должно быть в спектакле, в игровой форме или в художественном оформлении, но то, что качество, что такое качество для детей? Всегда говорили то же самое, что для взрослых, но только лучше, собственно.
Да, вот рискну сейчас навлечь на себя гнев, ну, просто всех моих коллег и, вероятно, 90% аудитории. Вопрос качества, он вопрос абсолютно точный, поскольку качество любого продукта, от Моны Лизы до творожного сырка, это вопрос первостепенный. Но не надо склеивать вопрос качества с вопросом художественности. Поскольку я представитель как бы искусства, тем не менее могу отчетливо сказать, что территория искусства и территория детства практически не пересекаются, поскольку то, что мы говорим, еще раз, на самом деле задачей искусства является отход от канонов, от правил, которые заданы культурой. для детей этот отход, эти инновационности, эти хорошие вывихи авангарда, то, чем искусство и является, для детей они пока несущественны, если не брать вот, начиная с 15 лет.
Традиция для них важнее.
Важнее. Значит, поэтому вопрос не детского искусства, а детской культуры, тех канонов, в которых они должны сами себя увидеть, да, их правил. Да? Угу. И опять возвращая себя, не взрослых правил,
а их правил. Современных причем. Да, да, Александр.
Анатолий, я все-таки хочу еще раз задать тот же вопрос. Мне кажется, Анатолий, вы не до конца ответили. Потому что вот вы говорите о традиционности детского восприятия, поменяли мою терминологию, не хотите советскую. Но мне-то кажется, что как раз традиционность сломана в связи со сломом временным, вот этим 91-го года. И вот эти ценности, которые там, может быть, насаждало детям советское телевидение, они сейчас абсолютно уже у детей другие. Вот как вы это воспринимаете? Насколько эта разница есть? Насколько сломана традиция? Вам не кажется, что она очень сильно, так сказать, уже изменена?
Да, много чего сломано. Сломано, говорят, в неоценочном языке культуролога, означает, произошел, там резкий переворот, точка бифуркации или, говорят, пафосная революция. Окей, она произошла, все, точка. Что делать дальше? Первый вопрос – двигаться назад, да, сращивать эту несчастную кость, которую сломали. Второй вопрос, да, выращивать некий новый организм, который построен со старыми традициями, но вообще в целом по новым принципам. Мое утверждение, как теоретика культуры, очень четкое и жесткое. Никаких, вот этот шаг вперед, два шага назад, никаких движений назад, а движение вперед инновационное, поскольку инновационное движение, когда за это дело принимаются реальные люди, которые движутся вперед, невозможно без учитывания традиций. Ну, невозможно.
Конечно, все равно начинают это делать взрослые люди.
Мы идем сейчас, или уже пару десятилетий, на ломку классно-урочной, системы средневековья, учитывая тот громадный опыт и те громадные наработки, которые она принесла. Мы должны идти, на то, что, не дай бог, не вернуться к этому наивному педагогизму советской эпохи, имея в виду, что во все эпохи были потрясающие, и есть потрясающие учителя, как люди, невероятно любящие детей и вкладывающие в них душу.
Аня сказала, что действительно не будет ли похож канал «Бибигон» на вот эту третью программу советского телевидения, учебную, и декларация господина Добродеева о том,
это
что...
Это было бы самое ужасное.
Вот. Так, значит, вам не кажется, что вот этот новый канал, который вот уже два дня идет, именно попытка, как это видится и вот с тем там временным отрезком и с тем качеством, склеить вот эту традицию? И, может быть, это как раз и не устраивает вот нас, может быть, здесь сидящих в студии.
Потому что... Боюсь, что мне кажется, что это попытка вернуться к традиции. Давайте вспомним о том, как заботились о детях в Советском Союзе. Давайте не вспомним, как когда-то заботились где-то о детях. А давайте поймем, что надо сегодняшнему ребенку в нашей стране.
Вот это очень точно. Москва, Алексей, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мне интересно послушать мнение вашего приглашенного, у которого 13-летняя дочь смотрит ТНТ. Вчера где-то в 10 часов вечера был такой сюжет. Одна из девиц расстроена. Ее спрашивают, что с тобой? Она говорит, я потеряла невинность, со Степой. Ну, там ее, зачем ты это сделал? Да ничего страшного, мне 18 лет, я на это имею право. Потом выясняется, что она беременна. А Степа от нее отвернулся. И ей начинают советовать. А что там делать? У тебя там сколько? 3 недели? Так прими таблетки. Ах, нет, у тебя не 3 недели. Ну, тогда пойдешь, сделаешь аборт. Это вот как вот вы смотрите на воспитание вашей 13-летней дочери таким путем? В качестве справки у меня мама была главным врачом родильного дома в советское время, у которых было специальное отделение, где 13-летние девочки рожали. И я уж не говорю о том, как ранние аборты
могут
искалечить жизнь.
Ну, понятно, Алексей, понятно. Отвечайте, Александр.
Да.
За то, что вы позволяете смотреть своей дочери «Дом-2».
Да. Спасибо за вопрос. Вот понимаете, я запреты всегда хуже. Я категорически против запретов. Я могу, конечно, запретить то, что уже откровенно нельзя смотреть ребенку вот в таком, скажем, 13-летнем возрасте. Но здесь, мне кажется, вот эта программа, ну, не знаю, к сожалению или счастью, и вообще этот канал...
Саша, я все время хочу сказать, да. А от того, что они это не услышат или не увидят, в жизни это перестанет происходить?
Да, вот я и говорю, что всегда вот то же самое советское время, действительно, это все было под запретом, запретный плод сладок, и вот такие проблемы, о которых вы говорите, они, безусловно, были тогда. Сейчас, мне кажется, ну, хорошо, она уже давно, вот эти дети, эта акселерация, она просто неимоверна, и дети давно уже все знают. Моя задача, мне кажется, как отца, просто ну как-то направить, как-то объяснить. Но запрещать я, мне кажется, в данном случае не имею права. А вот этот программа там «Дом-2» или этот канал ТНТ, к сожалению, сейчас она очень адекватна сегодняшней жизни. Вот в чем вопрос. Сегодняшняя жизнь такая. Ну, что я могу здесь делать?
Татьяна, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне очень понравилась, конечно, фраза о наивном педагогизме советской эпохи. Я вспоминаю, как наша учительница садилась совершенно бесплатно за последнюю парту после урока с двоечниками и доводила их до определенного, так сказать, хорошего уровня. Но это так, походя. У меня трое, значит, детей, и так получилось, что в 90-е годы у нас не было телевизора вообще. Ну, по определенным причинам, материальным и другого порядка. И вот дети, я окунула детей полностью в сказки, в искусство и так далее, чтобы они этого не видели. Ну и, естественно, они выросли у меня немножко другими детьми. Вот где-то после 2000-го мы купили. Ну, естественно, приходит на память фраза из Чехова. Помните, Вера Павловна не читала газет, они пачкали ей руки. Ну, в общем-то, телевизора, так сказать, и то, что оказала она воздействие на детей, я могу сказать, что это потерянное поколение. И оно еще даст вам знать о себе.
Вот именно поэтому, в общем, и пытаются сейчас всерьез говорить о том, чтобы потерянного поколения не было, потому что коммуникации очень сильно оказывают воздействие на детей.
И потом, мне кажется, дорогая слушательница, что если вы правильно воспитали ваших детей, то они должны смотреть телевизор и, что называется, там, делить на 2 или на 10, оставаясь внутри, в тех ценностях, которые вы им привнесли. Или вы просто долго им читали какие-то книжки, а они, как называется, вам поддакивали. Поэтому потом, мгновенно переключившись, да, влипли, причем с радостью, с восторгом, влипли в тот образ мира, который им телевидение предоставило.
Я думаю, что мы еще продолжим этот разговор, потому что он сложный, и каналы эти будут развиваться, они только еще стартовали, и много чего, наверное, придется еще обсудить. Главное, что по-человечески это хорошо, и главное, чтобы это не было внутренней миграцией взрослых людей, которые от идеологического развлекательного пресса ушли и спрятались за детей и делают теперь это детское телевидение.
И, на мой взгляд, важно, чтобы эти проекты не были чисто медийными.
Чистыми медийными. Я благодарю. Анатолий Прохоров и Александр Мельман были сегодня гостями «Смотрим телевизор». В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень», «Кандапога», из кросс-имущества к Максу, траурное мероприятие в памяти жертв бесланской трагедии. У микрофона была Анна Качкаева. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободно.